Глава 17. Уход черной стражи. Первое выдающееся событие, ознаменованное следующей за смертью Каддура дни, была попытка Абензе Гри и других его сообщников из племени Шерофов взорвать плавильные печи стеклянных заводов у подножия Тебали. Однако попытку это удалось вовремя предотвратить с помощью той же черной стражи. Согласно принятой Норбером Мони системе умеренности и терпимости, он не стал прибегать к строгой каре виновных, а удовольствовался только тем, что окончательно изгнал всех бунтовщиков с своих мастерских и заводов и выселил их из окрестностей Тебали со строжайшим воспрещением когда-либо появляться в этих местах, грозя в противном случае поступить с ними со всей строгостью военных законов. Обезоруженные Абензе Гри и его сообщники были отведены за пределы Тебали и, получив продовольствие на 8 дней пути, предоставлены своей судьбе. Повинуясь строгому наказу молодого ученого, они удалились вглубь пустыни, и затем никто уже более не слыхал о них. Прошла еще неделя без всяких неприятных приключений. Но вести, получаемые из Бербера, со дня на день становились все более и более тревожными. Теперь уже было несомненно известно, что осман Дигма занял своим отрядом дорогу к Суакиму, и что еще другие отряды арабских инсургентов стали появляться повсюду, даже в окрестностях Донгола, перерезав путь к Нилу. Всякого рода сообщение с Хартумом было таким образом прервано. По-видимому, даже и телеграфные провода были порваны, так как оттуда не приходило даже никаких депеш. Словом, махдистское движение распространялось повсюду. Махдисты уже заняли Омдурман, и 100-тысячная толпа их уже обступала со всех сторон укрепления Хартума. И сегодня-завтра это движение должно было охватить Бербер и Тебали. Во всяком случае, теперь уже нечего было и думать об удалении в Египет или к берегам Красного моря. Все пути сообщения были отрезаны. Все арабское население страны находилось в состоянии восстания. Даже сам Дарфур пристал к этому поголовному восстанию всей восточной части Африки против европейского гнета и давления. Наконец, этот страшный час всеобщего грозного восстания, так давно ожидаемый и столько раз отсроченный, пробил. И пик Тебали стоял теперь точно остров среди взбаламученного моря, в охваченной восстанием пустыне, представляя собой, так сказать, изолированную точку на пространстве в 300 миль, где бушевали все дикие страсти, фанатизм, расовая ненависть, личные антипатии и беспредельные чувства озлобления против всего чужеземного. Однако Гертруда не хотела отказаться от мысли увидеть своего отца. Не проходило дня, чтобы не томилась тщетным ожиданием его приезда. Норбер Муани и ее дяди, конечно, тщательно скрывали от нее эту хитрую уловку, который прибегнул господин Керсен, чтобы избавить свою дочь от всех ужасов предстоящей осады или штурма, или, может быть, просто занятия города махдистами. Конечно, этот нежный и любящий отец не подозревал тогда, что, принося такую тяжелую жертву, как разлука с любимой дочерью в столь тяжелое время, он не только не спасал ее этим от всех грозящих ей опасностей, но даже посылал ее навстречу другим, быть может, еще более ужасным. Молодая девушка также не знала ничего обо всем этом, и в своей простодушной доверчивости обещанию, данному ей отцом, каждое утро поднималась в купол обсерватории, чтобы с помощью самых сильных телескопов обозревать громадную безбрежную равнину с робкой надеждой увидеть где-нибудь вдали караван, с которым должен был прибыть ее отец. Но вот в одно прекрасное утро увидела Гертруда не караван отца, а большой отряд арабов в белых бурнусах, негров, вооруженных пиками, целые эскадроны регулярной конницы, среди которых горели на солнце два медных орудия и сверкала сталь 500 обнаженных сабель и ружей. Молодая девушка поспешила тотчас же сообщить об этом Норберу Мони, который, последовав за ней к телескопу и бросив беглый взгляд по указанному Гертрудой направлению, сразу сообразил, в чем дело. Не теряя ни минуты, он спустился вниз и призвал Виржиля, приказав ему немедленно приготовиться к обороне. Стали заряжать и наводить орудия, митральезы из-под навесов выкатили на позиции, черная стража выстроилась в боевом порядке на верхней площадке пика Тебали, готовясь отразить атаку. Виржиль во главе небольшого отряда, состоящего из 12 человек, спустился к подошве горы и занял аванпост, получив приказание в случае, если он будет атакован, отступить к обсерватории. Норбер Мони внимательно следил за каждым малейшим движением неприятеля с помощью подзорной трубы. И через час заметил, что отряд вдруг остановился. Небольшая кучка всадников отделилась от него и с белым парламентерским флагом двинулась к пику Тебали. Этот маленький отряд всадников был встречен Виржилием и под его предводительством двинулся вверх в гору по дороге, ведущей к обсерватории. Вскоре можно уже было различать невооруженным глазом черномазые лица нежданных гостей. Они вихрем понеслись в гору на своих смелых маленьких конях, гривы которых по своей длине почти не уступали длине хвостов. При въезде на верхнюю площадку вся эта группа всадников придержала коней и остановилась как вкопанная, и только один начальник их в сопровождении трубача поднялся на площадку и был введен в круглую залу, где находились Норбер Мони, доктор Брие и сэр Буцевал Кокхиль. Чернокожий офицер был одет довольно богато. Сабля, висевшая у него на поясе, была покрыта чеканкой самой тонкой работы, а белый тюрбан украшал блестящий эгрет, усыпанный драгоценными камнями. Норбер Мони, встав с своего места, сделал несколько шагов навстречу восточному воину и, приветствовав его, попросил изложить, в чем именно заключается его поручение. — Ты здесь, начальник? — спросил его чернокожий, очевидно, удивленный тем, что не видел на молодом ученом никаких особых знаков отличия, по которым ему можно было бы признать его за старшего или за начальника. — Да, я здесь, начальник. С достоинством ответил молодой человек. — Кто посылает тебя ко мне? — Я послан к тебе. Торжественно начал араб, выпрямляясь во весь свой рост и придав своему лицу чрезвычайную важность и горделивость. — От имени святого пророка, великого, могучего и всесильного господина Махди. Сказав это, посланный на минут приостановился, как бы для того, чтобы насладиться тем впечатлением, какое должны были, по его мнению, произвести его слова на присутствующих. Очевидно, он ожидал, что при одном имени святого, великого пророка Махди, все головы склонятся. Но вместо явного благоговения, смешанного с чувством затаенного страха и трепета, который он привык всегда встречать в подобных случаях, он к немалому своему удивлению заметил в углах губ доктора лукаво насмешливую улыбку, тогда как молодой астроном, чуть заметно склонившись, спросил совершенно просто и свободно. «Чего, собственно, желает от нас Махди?» «Вот чего требует Махди!» Все так же торжественно провозгласил араб, причем черные глаза его метнули молнии. «Он требует, чтобы Геуры и горы Тебали сдались на его милость и явились немедленно в его лагерь в Омдурман принять ислам». «Только-то всего», — пробормотал сквозь зубы доктор все так же полунасмешливо, полусерьезно. «А по какому праву предъявляет нам Махди это требование?» По-прежнему невозмутимо спокойно спросил Норбер Мони. «По праву своего божественного посланничества, а для тех, кто не признает за ним этого святого права, по праву сильного?»
«Ну так скажите же вашему господину, что мы его не знаем и не желаем знать. Скажите, что дело великого проповедника учителя и пастыря народа не заключается в том, чтобы вызывать и затрагивать тех, кто ему не враг и никогда не причинял ни малейшего зла ни ему, ни кому-либо из его народа. Скажите ему, что предлагать порядочным людям капитулировать прежде сражения — неслыханное и неприличное нахальство. — Правильно ли я вас понял? — воскликнул молодой араб. — Вы не только отвергаете великодушное предложение Махди принять вас в число детей пророка, но осмеливаетесь еще бросать ему вызов.
— Я никому не бросаю вызова, — сказал Норбер Мони, — но хочу, чтобы меня оставили в покое и дали заниматься моими работами.
— Горе вам! — воскликнул мрачным, зловещим голосом посланник Махди. — Не вините же в своей гибели никого, кроме самих себя, и своей безумной гордости, когда час гибели настанет для вас. И, повернувшись на каблуках, он удалился, не прибавив более ни одного слова. Дойдя до края верхней площадки, где его ожидала свита, он ловко вскочил в седло и стал спускаться с горы, но перед тем еще раз повернулся лицом к обсерватории и сделал угрожающий жест, полный насмешливого презрения. Едва только успел чернокожий посланец со своими товарищами скрыться за первым поворотом дороги, как на верхней площадке Пика-Тебали произошел страшный шум и гам. Среди этого шума слышался голос Вержиля, повышенный от злобы, гнева, бешенства и негодования. Прибежавший на шум Норбер Муани убедился, что его верный слуга тщетно старался удержать движение черной стражи, намеревавшейся, по-видимому, во что бы то ни стало идти следом за парламентером. «Пророк нас призывает, и мы не можем и не хотим оставаться с неверными», — заявлял один из негров. «Это подлость!» — кричал Вержиль. «Дезертировать от своей службы, отказаться от своей присяги! Да я всажу пулю в лоб первому, кто только посмеет двинуться с места!»
«Вержиль!» — остановил его Муани. «Пожалуйста, без насилия. Позови лучше сюда Шаака. Прикажи связать двух-трех из них, которые подают дурной пример остальным».
На это чернокожий разразился оскорбительным смехом. «Ну, конечно!» — сказал он. «Призови Шаака и дай бог, чтобы все, чьего содействия ты просишь, ответили тебе так, как он».
И прежде чем Вержиль успел предупредить его движение, чернокожий точно пантера одним прыжком опередил его и стремительно бросился бежать с горы.